Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Я знаю, что самое гнетущее – это то, когда ты не можешь поменять обстоятельств. Самое гнетущее, самое ненавистное – это называется насилием. Насилие, оно что-то делает с человеком, когда ты ненавидишь те обстоятельства, которые складываются в твоей жизни, и ты ничего изменить не можешь. Это называется рабским насилием над человеком. Более всего ненавистно Богу – это насилие. И я верю, что есть два разных взгляда на обстоятельства, в которые мы помещаемся. Мы с вами говорили об этом уже несколько воскресений подряд, много говорили, и это наша жизнь, и я верю, что мы должны научиться жить в любых обстоятельствах. И сегодня я хочу посвятить этому весь последующий час, говорить, как вообще христианин, верующий человек, может выживать в тех обстоятельствах, в которых человек неверующий или сомневающийся, или самонадеянный человек ломается. Сломанный человек, сокрушенный человек, вы видите, в его глазах нет огня, нет надежды. Есть такая поговорка в русском языке, что надежда умирает последней. И я верю, что в тех самых обстоятельствах один человек может сломаться, и в нем больше нет надежды, когда он смиряется от обстоятельств, а другой человек может смиряться пред Богом. Об этом пойдет сегодня речь, и не только сегодня, а последующий месяц мы будем говорить только на одну тему – уроки Синайской пустыни. Я хочу набраться сегодня терпения и просто служить вам и показывать вам через Священное Писание, как важно понимать, каким образом верующий человек входит в обетование. Обетование – это обещание будущего. Это обещание, мне говорит, не гадалка. Это обещание не вымысел просто человека, который хочет создать для меня хорошее настроение. Знаете, как люди предвещают будущее? Все будет нормально. Похлопайте я по плечу, все будет хорошо. Главное, верь, что все будет хорошо. Как ты можешь встать на такое обетование? Что это за обетование? В этом обетовании нет никакого основания. Потому когда Бог дает нам обетование, вы не найдете у Бога ни одного обетования, которое было бы на разрушение, на поражение, на нищету, на проклятие. Сегодняшняя именно моя проповедь посвящена тому, какая существует взаимосвязь между твоим прошлым и твоим будущим, которое Бог тебе обещает. Есть конкретная взаимосвязь. Многие люди тянут очень тяжелый вагон прошлого. Он очень тяжелый, этот вагон. Там нагружено очень много обид, насилия и несправедливости. И человек тащит этот вагон и думает, что он с этим вагоном въедет в будущее. Есть, я повторяю третий раз, серьезная взаимосвязь между прошлым, что происходило в моей жизни, что оставило неизгладимый отпечаток в моем сознании и будущем, куда ведет меня Бог. Бог не хочет, чтобы я в свое будущее благословенное притащил свое проклятое прошлое. Бог этого не хочет. Для этого я нахожусь в сегодняшнем дне, и сегодняшний день знаменателен тем, что я принимаю решение отказаться от своего прошлого, иначе я не войду в будущее. Невозможно войти в благословение с проклятием. Каким бы это проклятие ни было, одноразовым, маленьким, греховным, или просто ты пережил какое-то насилие, давление, или что-то неприятное ассоциируется с твоим прошлым, неважно. Оно есть прошлое, его надо научиться хоронить, его надо научиться закапывать. Иначе очень многие люди со своим прошлым никогда не смогут дойти до небесных ворот. Не смогут. Я хочу сегодня показать вам, когда Израиль вышел из Египта, у него было очень серьезное прошлое. Что самое страшное, когда мы находимся в рабстве, рабство, оно всегда сопровождается насилием. Насилие – это когда кто-то доминирует над твоей волей. Ты не можешь ничего поменять. Ты ненавидишь то, что с тобой делают, что с тобой происходит. Ты ненавидишь обстоятельства, в которые ты помещен, но ты ничего поменять не можешь. И самое страшное в этом всем не сами обстоятельства. Самое страшное, как мы с вами говорили, это моя реакция на эти обстоятельства. Потому я хочу сейчас сказать о том, что насилие над личностью, рабство, но всегда сопровождается насилием, когда личность сломана, сокрушена внутренне, когда воля человека парализована, человек привыкает. В рабстве человек привыкает, он перестает сопротивляться. Он сознает бессилие собственное, бесполезность сопротивляться обстоятельствам и насилию, которое на него оказано. И воля человеческая парализуется, человек становится пессимистичен. Он не видит смысла сопротивляться обстоятельствам, потому что они сильнее его самого. И вот что-то есть опасное в этом рабстве, когда мы подвержены сложным обстоятельствам жизни. Есть что-то опасное. Они лишают нас внутреннего огня. В нас нет веры, что мы когда-либо что-либо изменим в нашей жизни. И это хорошо отчасти, потому что мы бы уповали на себя. Бог же заинтересован привить исключительно веру в себя. Я хочу детально сейчас показать вам. С такими вот египетскими понятиями или стереотипами Бог вынужден человека перевоспитывать. Перевоспитывать человека, потому что в Боге все зависит от веры человека в Бога. Бог вынужден человека перевоспитывать. Бог хочет с человеком сотрудничать. Должна проснуться воля человека. Я знаю, что я немножко сложно говорю, я вам сейчас объясню. Потому что когда Бог берет нас из рабства, из любого рабства, в которых мы когда-либо находились или находимся, Бог хочет разбудить мою волю. Я должен прежде всего почувствовать себя свободным. Знаете, я забегу наперед и скажу вам. Бог признает смирение человека только свободного. Смирение раба Бог не признает. Это не смирение, когда я не могу поменять обстоятельства, и я смиряюсь, потому что лежу в госпитале, и я вынужден смириться. Ты, человек, смиряешься не перед Богом, ты смиряешься перед обстоятельствами. Ты хочешь сказать, что у тебя есть выбор, смириться или нет? У тебя выбора нет. Потому человек и смиряется перед обстоятельствами. Но это не есть смирение, которое признает Бог. Воля в таком смирении парализована, человек не имеет выбора. Он лежит прикован к постели, у него нет выбора. Когда же Бог хочет с человеком строить отношения, он хочет разбудить волю. Он дает человеку выбор, смириться перед Богом или нет. Но прежде чем Бог дает выбор человеку, смириться перед Богом или нет, он человека освобождает. Бог признает смирение только свободного народа. Что говорить о смирении Израиля, когда он находится в египетском рабстве? О каком смирении может идти речь? Потому когда Бог вытягивает израильтян из египетского рабства, теперь он начинает их учить смирению, но уже свободного Израиля. И смирению не пред обстоятельствами, а смирению пред Богом, которому покорны обстоятельства. В этом есть колоссальная разница. Если вы не поймете того, о чем мы говорим, вы никогда Бога не увидите через обстоятельства. Обстоятельства закроют Бога. Мы всегда будем иметь дело с обстоятельствами. Вот это наша проблема в жизни, что мы не верим, что Бог контролирует все наши обстоятельства жизни. Мы Бога отделили от всех остальных бытовых вопросов нашей жизни, и мы думаем, что Бог участвует только в духовных вопросах нашей жизни. Это чушь. Бог участвует во всех мелочах и деталях нашей жизни. Только надо научиться понимать, что все обстоятельства в моей христианской жизни подвластны Богу. И я смиряюсь пред Богом, допустившим эти обстоятельства в мою жизнь. Но я не смиряюсь пред обстоятельствами, потому что у меня нет выбора, и они меня ломают. Сейчас я объясню это, хочу показать. Между Богом и фараоном есть существенная разница. Между тем, как Бог правит в моей жизни, и как правят фараоны или обстоятельства в моей жизни, есть существенная разница. Это и делает из меня человека сломанного или человека зрелого. И я хочу показать, что цель Бога – сделать Израиля свободным народом. Свободным народом, имеющим право выбирать. В этом прелесть отношений с Богом. Христиане драгоценные. В этом прелесть отношений с Богом. Я вырос в церкви. И я слышал многократно, что Бог тебя сломает. Бог тебя смирит. И с возрастом, читая Писание, я начал понимать, что это в принципе ересь. Да, Бог допускает сложные обстоятельства в твою жизнь, я в это верю 100%. Но цель Божья ни в коем случае не сломать. Я вам сейчас покажу по Писанию, что удивительно, в минуты самого кричащего ропота и негодования израильтян на Бога, когда Бог должен был их уничтожить за такой ропот, Он наоборот отвечал на их ропот. Почему? Потому что Он не был заинтересован поломать этих людей. Он вдруг, удивительно, все-таки давал им хлеб, который они просили. Он все-таки давал им воду, которую они просили. Понимая и огорчая, что они пред Богом не смиряются, Бог все-таки реагировал на их просьбу. Потому что если бы Он не отреагировал на их просьбу, они бы сломались. Они бы не увидели никакой разницы между фараоном и Богом. Это очень важно, о чем мы говорим. Потому что религиозный образ Бога, который нам навязали, он лжив. Он лжив. Бог признает смирение только вольного человека. Добровольное смирение, как об Иисусе написано. Он смирил себя. Он все предавал судьи праведному. Он мог умолить Отца, и Он бы послал 12 легионов ангелов, но Он этого не делал. Это не смирение, когда у меня нет силы дать сдачу человеку, он меня бьет, а я смиряюсь. Это не смирение. Итак, я хочу показать вам, в чем принципиально состоит отличие в правлении фараона и в правлении Бога в нашей жизни. Это книга «Исход». Мы сегодня много будем читать из книги «Исход». Книга «Исход», 5 глава. Друзья, я твердо верю, что то, о чем мы сейчас говорим, оно имеет очень глубокое и очень сильное значение в нашей жизни. Оно освобождает нас и открывает наши глаза. Пятая глава книги «Исход» повествует о том, что Моисей и Аарон, можете поднять свои головы, уже, я верю, открыли Библии, Моисей и Аарон пришли с вестью от Бога в Египет. Они собрали старейшин Израилевых и сказали: «Бог отцов ваших, Авраама, Исаака, Иакова, явился нам. Мы выведем вас». Обратите внимание, я специально, готовясь к этой проповеди, перечитал Пятикнижие Моисея за эти последние дни. Четыре книги первых. Специально, чтобы посмотреть, обнаружить и показать вам, ярко подчеркнуть, показать, что вопрос во всем процессе, когда Бог ведет свой народ, весь вопрос впирается в веру. Весь вопрос всегда впирался в веру. В веру, как в доверие. У фараона не надо было верить. Пред фараоном ты раболепствуешь, у тебя выбора нет. Но когда Бог начинает вести, ты можешь верить или не верить, у тебя есть выбор. Если ты веришь, это как девушка. Если она верит молодому человеку, она соглашается связать с ним всю свою последующую жизнь. Если в ней есть, закрадывается сомнение, что он человек несерьезный, неискренний, не заинтересованный в ней до конца, она не соглашается следовать за ним. Но если бы мы жили в древние времена, и работорговец, молодой, красивый человек пришел и купил бы рабыню себе, у нее никто не спрашивает, она бы насильственно стала его женой. Вот в этом вся разница. Когда Бог пришел к Израилю, Он не хотел быть вторым фараоном, чтобы насильно взять этот народ и просто привести в землю, где течет молоко и мед. Бог хотел разбудить их волю. Христиане, Бог и сегодня хочет разбудить нашу волю. Для этого нам пророчествует будущее. И будущее всегда показывает прекраснее, чем египетское рабство. Он говорит: я вас введу в землю, где течет молоко и мед. И оно течет для вас. Я вам свидетельствую, христиане, что это обетование осталось для нас. Верующие люди могут войти в землю, где течет молоко и мед, и пользоваться всеми божественными полномочиями в нашей жизни. Только надо разбудить волю, надо понять, что Бог это насильственно делать не будет. Сегодня у нас очень много осталось пессимизма. Мы говорим приблизительно так: если Богу угодно, Он меня исцелит. Если Богу угодно, Он мне даст работу. если бы оно звучит очень правильно и очень религиозно. Но очень часто мы не проявляем никакой инициативы, никакой веры, никакого практического шага, чтобы войти в обетование. А я вам засвидетельствую, Богу угодно. Богу угодно благословлять нас во всех сферах нашей жизни. Богу угодно. Только слишком много пессимизма. Богу угодно, чтобы штат Калифорния был христианским. Богу угодно, чтобы везде плакаты в нашем городе были христианскими. Вы скажете, мы не можем это сделать? Мы можем это сделать. $5000 и целый месяц плакат на Ватт-авеню будет висеть и будет написано текст из Слова Божьего. Что угодно пиши. Скажете, это невозможно? Это возможно евангелизировать наш город, как говорил Геннадий. Это возможно. Покупать на телевидении время, ехать и обучаться, проповедовать, свидетельствовать, выходить на улицы, на работу. Это возможно. Но надо разбудить волю. И потому, когда Бог призывает Моисея вернуться в Египет и говорит, я тебя посылаю, я тебе предвещаю, что ты выведешь этот народ, я буду говорить за тебя, я тебя поставляю Богом фараону, он говорит, они мне не поверят. Моисей знает философию рабского мышления. Моисей говорит, они мне не поверят. А если они мне не поверят, они за мной не последуют. Я же их насильно не выведу. Все сводится к вере. Все сводится к вере. Ты можешь обещать золотые горы, землю молока и меда, но они не верят, понимаешь? Они не верят. Бог для этого дает ему знамения. Бог убеждает, Бог им показывает. И вот они приходят к фараону, и первый диалог Моисея с фараоном был очень неудачным. В кавычках неудачным, по-человечески, опять же, как мы смотрим. Фараон отреагировал очень бурно, очень болезненно на то, что сказал ему Моисей. И фараон сказал, вы праздны, вам дурь всякая в голову лезет. Вздумали поклониться Богу, удвоить им норму кирпичей и соломы не давать. Кажется, старейшины Моисею поверили. Но только приходят обстоятельства, и так будет всегда на протяжении всех лет, когда Израиль ходил по пустыне. Пока все хорошо, у нас вроде бы и вера есть. Но как написано в Евангелии Луки, 8 главе, временем веруют, а во время искушения отпадают. Как раз в этом весь интерес Бога. Во время искушения продолжать верить. Получается, что мы верим в обстоятельства. Пока они хорошие, мы верующие. Наоборот, братья и сестры, Бог заинтересован, чтобы мы встали выше обстоятельств. И чтобы во время искушений, во время проблем мы оставались верующими людьми. Верующими не в то, что с нами происходит, а в то, кто управляет нашей жизнью. Малейшая проблема произошла в Израиле, фараон это сказал, началась проблема. Люди сразу перестали верить Моисею, потому что они Бога воспринимали как фараона, который сейчас фараону хребет сломал, взял свой народ и вывел. На крыльях орлиных перенес в обетованную землю и просто поселил их там. А Бог говорит, но я буду будить вашу волю. Я хочу сказать, что в обетование входят верою и долготерпением. И кое-кто из вас не войдет в это обетование, хотя я нелицеприятен. Я говорю Александру, Вере, Николаю, я вам всем даю обетование жизни вечной, победы, радости, благословения. Но обетования наследуют сами люди, а некоторые не наследуют. И мы читаем здесь... С 10 стиха. «И вышли приставники народа и надзиратели его», это 10 стих, «и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били. Понимаете, да, что были приставники фараоновы, а были приставники израильтяне. Фараоновы приставники требовали приставников израильских, а те, в свою очередь, требовали от народа. Так вот, фараоновы служители били израильских приставников, требуя нормы. Говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Для чего? Что у тебя за намерение? Что за цель у тебя? Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. Вы понимаете, что здесь происходит? Он же здравомыслящий человек. Он понимает, что эти рабы и так работали на максимум. Он понимает, что с них выжимали максимум. Они не были праздны, он это понимает. Но он им не уступает. Он согласен убивать их, избивать, ломать их. Ломать полностью, сокрушать, уничтожать. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою. В словах не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. Когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Вся вера пропала. Вся вера пропала. И в Израиле это повторяется систематически. Только обстоятельства становятся вопреки, сразу вера в Бога пропадает. Им нравятся чудеса. Вы знаете, вот такие христиане. Нравятся чудеса, сильные конференции. Им нравятся полеты, взлеты, победы. Но Бог исчезает из их поля зрения. Он перестает для них существовать, когда только проблема обостряется. Вчера они верили Моисею и Аарону. Сегодня фараон отменил всю веру. Все. Веры больше нет. И я хочу показать вам несколько текстов Писания, очень быстро по ним пройтись, я себе их переложил, показать, насколько израильтяне гневили Бога этим положением, и Бог всегда очень быстро, давайте, время наше идет, но я обещаю вам показать просто эту картину, которая очень перекликается в нашей с вами жизни. Значит, Исход 14 глава, мы читаем с 12 стиха. То есть они вышли, да? Победа, слава Божья, знамения, чудеса. Народ выходит из Египта. Народу нравится, что Бог совершил в их жизни. Здесь же, кажется, три дня пути они приходят к морю. Через три дня пути они приходят к морю. И видели же знамения Божьи. И 10 стих говорит, 14 главы книги Исход. Фараон приблизился. И сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею. Приходит проблема. Ладно бы люди уже удостоверились, уже убедились, что Бог на их стороне, что Бог явно в них заинтересован. Вчера же был заинтересован, позавчера. Явно на глазах происходит все. Нет. Вот что значит сломанная воля? Вот что значит рабский менталитет в сознании и в умах людей? И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? У меня только один вопрос. Мне бы хотелось заглянуть в глаза этих людей и сказать, вы серьезно имеете в виду? Вы серьезно? Или вы просто хотите досадить Моисею, что так выражаетесь? Или вы действительно думаете, что Моисей вывел вас убить за пределами Египта? Действительно ли вы такие неверующие? Ну действительно ли вы до такого можете додуматься, что Бог, сколько совершив над вами, сейчас хочет тебя убить? Ну как можно? Неверие, оно безумно, вообще безумно. И они допускают себе мысль, ага, вот что Бог задумал. Он все это сделал, чтобы вывести нас здесь и убить здесь. Это огорчает Бога сильно. К Богу не обращаются, к Богу только претензии. Что это ты сделал с нами, выведший нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. И помните, я вам говорил, и что интересно, Бог на это реагирует. Фараон не отреагировал на просьбу. Фараон ломал их. Бог их вывел, помещает их специально в такие обстоятельства. Люди, я буду делать чудеса сейчас. Верьте мне, сейчас вы увидите это. Веры никакой. Даже к Богу не обращаются. Но Бог отвечает. Почему? Шаг за шагом доказывает. Я на вашей стороне. Меняйте свое мышление, меняйте свое мировоззрение. Почему проблемы так быстро убивают вашу веру? Почему фараон вложил в вас такое стереотипное мышление, что всякое зло приходит только от дьявола? Почему мы не можем согласиться, что иногда Бог допускает в нашей жизни ситуации, чтобы явить свою славу? Просто явить свою славу. Мы же понимаем, Бога нет, все, Бога нет. Бог меня не слышит, Бог меня оставил. Мы не можем добраться до обетования с таким мышлением. Но что удивительно, что Бог отвечает. Смотрите дальше. Исход 16 глава 3 стих. Буквально 2 недели проходит, как они вышли из Египта. Я здесь себе записал. 15 дней прошло, как они вышли из Египта. 16 глава. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. 15-й день 2 месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И они на самом деле это имеют в виду. Нет хлеба, понимаешь? Нет хлеба день, нет хлеба два. Угу. Надо же, такую подлость задумал ты, Моисей. Ты хочешь нас уморить здесь голодом? Лучше бы мы умерли там, в рабстве, зато с мясом в зубах. Господь сказал Моисею, я дам им хлеб с неба. Я дам им мясо. Бог реагировал на капризы общества. Бог реагировал даже на ропот. Ропот – это озвученное неверие. Многие христиане думают, что это ответы Божьи, когда они ропщут, когда они ноют, когда они плачут. И Бог отвечает, они думают, вау, Бог ответил. Это вы знаете что? Это поражение, это не победа. Бог-то отвечает, братья и сестры. Бог-то отвечает, потому что не желает нас сломать в обстоятельствах. Бог отвечает. Но это не есть победа. Победа – оставаться верующим в любых обстоятельствах. Победа – славить Бога в любых обстоятельствах. Победа – не меняться в настроении в любых обстоятельствах. В этом победа. Это не победа, когда климат поменялся, и я славлю Бога, поменялся в другую сторону, я ропщу. Я повторяю, Бог хочет показать, что я не такой, как фараон. Я буду отвечать даже на ропот, чтобы вы убедились, что я слышу ваши слезы, ваши молитвы, я слышу, но это не есть победа, когда вы ропщите. Это детство. Вот вчера, например, у нас в доме было парень, и Вика не хотела ложиться спать. Я первый раз, может быть, просто пытался ее положить насильно. Нашлепал ее, говорю, давай ложись спать. Она уже плачет, она вся уже измучилась. Жарко. И я вижу, что, может быть, она смирится, то есть, может быть, она согласится. Я взял ее в спальню и пытался положить ее спать. Но я вижу, что дело идет на излом. Она показывает свой характер, который от меня у ней. Она показывает свой характер, но и все. И понимаете, конечно, что ж, я сравняю, мне 30 лет, ей 3 года. Конечно, я ее сломаю. Конечно, я могу тейпом завязать ей рот и руки скрутить и положить ее спать. Да, это ужасное насилие. Ужасно, естественно, у меня силы больше это сделать. Но я сломаю человека. Я убью человека. Это и есть рабство, это и есть насилие. Потому я понимаю, я до определенной грани пытаюсь ей навязать, что все-таки хозяин в доме я. Но когда я чувствую, что дело идет на излом, это же мой ребенок. Я же сострадаю ему больше, чем она сама себе. И я ей позволяю, отпускаю. Но это не значит, что я ее буду пожизненно отпускать. И все капризы ее в доме будут исполняться. И я буду ходить на цыпочках за ней. Это вообще это не значит. Это только значит, что она бэби. Это только значит, что она не поддается сегодня, но она поддастся завтра. То, что Бог попускает нам в жизни, чтобы не ломать нас, это не значит, что мы Богом будем манипулировать, как марионеткой постоянно. Роптать, ныть, распускать сопли, и Бог будет реагировать на это. Совершенно нет, христиане. Совершенно нет. Бог заинтересован нас с детства вывести, чтобы при любых обстоятельствах мы, как верующие люди, понимали, что все-таки Бог хозяин. Бог царь. И эти капризы, они ни к чему. Бог будет повторять эти экзамены в жизни до тех пор, пока христианин научится в любых обстоятельствах прославлять Бога и соглашаться ходить под его волей. Аминь. Числа, 21 глава. Очень интересный момент. Числа, 21 глава. Братья и сестры, впитывайте то, что я говорю. Впитывайте. Мы слишком пессимистичны. Мы строим свои отношения с обстоятельствами, просто с обстоятельствами. Мы не заинтересованы разглядеть Бога через эти обстоятельства и покориться Богу, а не ломаться пред обстоятельствами. В этом весь поинт моей сегодняшней проповеди. В этом весь поинт. Понимать, что Бог сильнее любых обстоятельств моей жизни. Он правит в моей жизни. И я строю дело с Богом, а не с обстоятельствами. Обстоятельства ломают. Бог созидает. Но Бог согласен даже менять обстоятельства, когда мы не поняли уроков, чтобы доказать, что я не фараон, я тебя ломать не буду. Я тебе выручаю сейчас, как я свою доченьку отпустил и не давил на нее. Но я это повторю. Обязательно повторю, чтобы ты научился ходить верой, доверяя мне, что я все равно хозяин над любыми обстоятельствами. И здесь в 21 главе книги «Чисел» написано так, с 5 стиха. «И говорил народ против Бога и против Моисея». Удивительные люди. Удивительно, я вам не читаю даже половины тех случаев, где народ роптал. И огнем Бог поражал. И со стана началось с конца поражения. 14 или 18 тысяч. Аарон побежал с кадильницей, заступил, стал между мертвыми и живыми. Постоянно это у них случалось. Там огонь пожрал 3000 людей. Там то случилось. Понимаете, люди гибли, потому что роптали на Бога. Но вот первый момент очень интересный. Бог не может разбудить их волю, вы понимаете? Они видят Бога таким же, как и фараона. Просто добрый фараон. Добрый, который хочет ввести их в землю, но они не хотят согласиться, что Бог с ними сотрудничает, что Бог ожидает от них веры в себя. И вот 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею». Первый раз, слышите? Поднимите голову. Первый раз Бог не ответил на их ропот. Первый раз. Всегда он действовал самостоятельно. Народ просто роптал, и Бог реагировал. Первый раз Бог змеев не убирает. Первый раз. Но что же делает Бог? Сказал Господь Моисею, 8 стих. «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, то есть змеи продолжали жалить. Здесь как бы опять Бог начал, кажется, ломать народ. То есть не отвечает, как фараон. Не реагирует. Они просят, пощади. А Бог говорит, ну, этот раз я змеем не убираю. Что же ты делаешь, Господь? Ты же сломаешь людей. Но я разбужу их волю. Ужаленный должен сам поднимать свои глаза и верить, что это мой ответ. Люди должны понимать, что ответ находится в их собственных руках. В их вере в то, что я им предлагаю. Если они не верят, если не соизволят поднять головы и согласиться с моими условиями, они погибнут. И ужаленный, если змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Люди поняли, что многое зависит от них. Что многое зависит от их собственной инициативы, от участия их воли. Многое зависит от их собственной веры в Бога, который так специально поставил эти условия. Дальше мы видим битву, когда они воевали с каким-то народом, если не ошибаюсь, филистимлянами или мадианитянами, кажется. И Моисей на горе поднимал руки, и была победа. Они просто видят, Моисей опускает руки, поражение. Они должны были почувствовать, что Бог отдал эту битву в их руки. Что Бог говорит, я всегда на вашей стороне, но смотрите, когда вы проявляете инициативу, когда вы молитесь, когда вы верите, вы видите реально победу в собственной жизни. Братья и сестры, это слово для вас. Это слово, мы многие привыкли верить в суверенитет Бога. Все от Бога. Все от Бога. Нет, братья и сестры, все от нашей веры в этого Бога. Все от моей веры в этого Бога. Естественно, все от Бога, но Бог говорит, я хочу, чтобы ты в обетование входил верою, чтобы ты наследовал обетование, чтобы ты доверял мне и чтобы ты делал практические шаги, и твоя жизнь будет реально созидаться. Этими образами Господь пробуждал в них веру. Пробуждал в них веру в то, что многое зависит от верующего человека. Все возможно Богу и все возможно, верующему. Потому я хочу просто сказать, что когда мы смиряемся пред обстоятельствами, это в нас оставляет рабское такое начало. Мы человек, сломанный обстоятельствами, в нем месть, в нем гнев, в нем хула, в нем боль, в нем даже бесы, я вам скажу. Очень часто в человеке сломанном дьявол имеет к нему реальный доступ, его разум мутнится, потому что человек ничего не может изменить из обстоятельств, в которые он попал. Но в тех же самых обстоятельствах человек, который через обстоятельства видит Бога и смиряется пред Богом, есть что-то удивительное. Вы знаете, Иов и его жена, мы часто думаем о жене Иова, как о какой-то женщине вообще нехорошей. Это была жена праведника. Она была его женой. Он родил от нее 10 детей. Она была при нем всегда. И вы знаете, их семья, вот почему-то мы семью не хотим рассматривать, а рассматриваем всегда Иова одного. Их семья попала в серьезный переплет, в серьезные обстоятельства. И это благочестивая чета совершенно противоположно отреагировала на обстоятельства. Иов, понимаете, Иов видел Бога. Для Иова эти обстоятельства оказались созидательными. Смотрите, в конце, в контексте, как Библия говорит, глядя на конец оного. Наконец, то, что произошло с Иовом, обстоятельства, которые были в его жизни, повлияли на него созидательно. Потому что он видел Бога, он доверял Богу. И у Иова есть будущность, Потому что у Бога есть будущность. Он обстоятельства рассматривает как переходный момент. Но он с Богом Иов. Потому у него есть будущность, у него есть надежда, и у него даже есть выбор. Он может похулить Бога и может благословить Бога. У жены Иова выбора нет, потому что она Бога не видит. Она видит обстоятельства, которые разрушен дом, все благосостояние, дети мертвы, наследников нет. Это все, что видит человек. Какой может быть здесь выбор? Выбора нет, будущности нет, надежды нет. Есть только проклятие в устах и смерть, и самоубийство, и петля. Бог же заинтересован, я сейчас перейду на медленный темп, потому что это очень важно. Бог заинтересован, друзья, во всяких обстоятельствах, чтобы мы видели Бога. Все сложные обстоятельства нашей жизни, сложные, я говорю, тяжелые обстоятельства нашей жизни, они подействуют на нас благотворно, исцеляюще и созидательно, если мы будем знать, что Бог допускает этим обстоятельствам прийти в нашу жизнь. Вы знаете, всякое насилие, проявленное через обстоятельства, оно несправедливо. Оно несправедливо. Мы противимся, потому что это несправедливо. Если бы это было справедливо, преступник, который угодил в тюрьму, который сидит на губе, на хлебе и в воде, он не сопротивляется. То есть в нем нет обиды, если он туда попал справедливо. Знаете, что интересно, есть в душе человека точный барометр. И душа наша страдает от несправедливости. Именно от несправедливости. Если это справедливо, человек в душе не мучается. Он внутренне не разрушается. Он даже рад, что его поймали и наказали, иначе он бы мучился. Вы знаете, что человек, который убил Льва Троцкого, когда его поймали, советская разведка предложила ему выкрасть его из мексиканской тюрьмы. Потому что это было заказное убийство со стороны советских властей. Человек, который убил Льва Троцкого, сказал: «Я не согласен, я знаю, что вы можете выкрасть меня из тюрьмы и освободить меня. Но я не согласен до конца своей жизни быть в бегах и пугаться собственной тени, что меня завтра опять поймают. Я хочу отсидеть свой срок справедливо за убийство этого революционера». И он отсидел 20 лет, отказавшись от того, чтобы его освободили. Вышел на свободу законно. О чем мы сейчас говорим? Что человек мучается, когда это насилие несправедливо. Когда это обрушилось несправедливо на человека. Человек мучается в этих обстоятельствах. Душа его мучается. Когда справедливо, он не мучается. Он знает, что он этого заслужил. То есть всякое насилие, всякое рабство, оно несправедливо. Всякая покорность Богу – это совсем другое. Там благодать. Смиренным Бог дает благодать. Человек подчиняется Богу. Знаете, когда Саул берет копье и бросает в Давида, это несправедливо. Этот молодой человек пришел к тебе играть тебя и утешать тебя, чтобы тебе становилось отраднее. Он вообще не должен здесь ходить возле тебя, когда ты рычишь бесовским голосом. Он тебе служит. Но когда Саул бросает копье в Давида, Давид имеет право взять это копье и бросить обратно. Он имеет право, это будет справедливо. Но я что-то понял, вы знаете, я что-то понял даже на прошлой неделе очень остро, что раненые люди, раненые, они не мстят. Мстит раненное самолюбие. Что-то сложное сказал. Мы мстим, потому что ранили мое честолюбие, ранили мое самолюбие. Ах ты, негодный Саул, да как ты посмел? Да я для тебя всю душу отдал. И ты берешь копье не потому, что тебя ранили. Копье может попасть тебе в ногу и в грудь, а тебе не больно. Но если оно даже не попало в твою грудь, а обида попала в твое сердце, ты берешь копье и начинаешь мстить. Потому что мстит раненное самолюбие. Есть какая-то огромная победа в таком смирении, братья и сестры. Я здесь специально вам написал в ваших этих листочках. Я вам специально написал. смотрите, созидательный или разрушительный процесс смирения. Смотрите, смирились мадианитяне пред сынами Израиля. Да как они смирились? Не поднимали головы своей, потому что их смирили. Как и о фараоне написано, смирился фараон, сказал, помолитесь за меня Богу, потому что нарывы были на всем теле. Но этот человек не смирился перед Богом, он смирился перед обстоятельствами, его обстоятельства начали ломать. Мадианитян смирил Гедеон мечом. Это одно смирение. А другое, что я вам написал, когда Давид уже был царем Израиля, и сказал Авеса, сын Царуин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Это был Семей, помните? Вот как вскрываются люди, вот как язвительные люди вскрываются. Только что-то поменялось в твоих обстоятельствах, ты обнаруживаешь, что твой друг, который вчера тебе улыбался и махал тебе рукой, он сегодня вообще говорит, ты кровопийца, так тебе и надо. Я так долго ждал этого дня, чтобы тебя это постигло. И вы знаете, вся власть на стороне Давида. Вся власть на стороне Давида. Воины, да этот овес, это ж один из трех. Да он вообще говорит, это мертвый пес, дай мне 30 секунд. Голова его покотится с этого холма. И Иисус, то есть сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Боже мой, как это понять? Все в твоей власти, Давид. Но, не все в моей власти. Не все в моей власти. Давид, в твоей власти даже Авесолома остановить. Когда Авесолом попросился в Хеврон, Давид знал, что он едет туда протрубить трубою, и сказал, все, воцарился Авесолом. Знал Давид, останови его. Но, он говорит, если Бог это допускает, через все обстоятельства, даже через те обстоятельства, которые были во власти Давида, в полной власти, Давид видел Бога. Вот это смирение. Вот это смирение, которое признает Бог. Вот это смирение перед личностью Бога, а не пред обстоятельствами. Я подхожу к концу. Мы будем с вами молиться, я хочу оканчивать. Я хочу, друзья, сказать, что есть очень интересный взгляд на будущее. Не пропустите, я сейчас вам скажу что-то самое важное. Бог специально показывает нам будущее. Бог показывал будущее Израилю в молоке и меде. Они пошли, как раз было время собирания винограда. Срезали виноградную гроздь или кисть, несли два человека. Они пришли, они рассказывали, какие там сады, какие водопроводы сделаны, какие там стены, какие города. Представляете, эти люди 430 лет в рабстве, они слушали, это земля обетованная. По этой земле ходили отцы наши, Авраам, Исаак, Иаков. Бог говорит, я даю вам эту землю. Но Бог это все делал, чтобы людям разбудить волю. Он говорит, теперь идите и возьмите эту землю, я даю ее вам. И вот здесь началась паника. Я хочу просто сказать, что Бог по-разному предвещает нам будущее. Есть отдельные моменты, когда Бог... Потерпите, уже дети плачут. Есть отдельные моменты, когда Бог показывает на будущее, исходя из греховного прошлого человека. Вообще Бог, Он интересный. У Него есть только благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Всегда в Боге сомневаться не надо. Но есть отдельные моменты, когда человек не покорен Богу, не послушен Богу. Он делает вопреки заповедям и воле Божьей, и Бог все равно оставляет для него будущее. Просто человек, Бог говорит, иди этой дорогой, вот эта дорога для тебя. В Божьих обетованиях всегда есть условия. Божьи обетования – это не просто чип, который вставлен мне в сознание, независимо, как я живу, обетования придут в мою жизнь. Но. Бог дает обетования, и Он имеет право давать эти обетования на собственных условиях. Но что самое интересное, даже если человек не идет в согласии с Богом, выбирает свой собственный путь бунтарства и упрямства, Бог следует за человеком все равно. Некоторые говорят, Бог тебя бросит. Не бросит. Бог идет с человеком, Бог говорит Ионе, в Ниневию, а он говорит, ну, в Фарсис. И Бог все равно идет за Ионой, Иона запутывается, он начинает в жизни терпеть поражение. Бог из той же точки, в которой человек заблудился, дает ему опять выход, чтобы дать будущность и надежду. И начинает выбрасывать груз, Иона все равно говорит, ну, я не покорюсь тебе. И он бросается в море, его бросают в море. Бог спускается с ним во чрево кита. И Дух Божий говорит с ним во чреве кита. Что самое удивительное в Господе, братья и сестры, что Он нас не бросает. Он нас не бросает. Мы противимся, мы капризничаем, мы упрямимся. Но Бог не хочет постоянно таким образом работать с нами. Он не хочет. Зачем? Можно избежать этот большой вообще, вот этот обход весь, когда можно Ионе встать и просто идти в Ниневию. Когда можно просто входить в обетование через послушание, через доверие Богу, просто через послушание. Что делал Закхей? Закхей искоренял свои пороки прошлого. Закхей вырывал то, что он посеял в прошлом, чтобы оно не взошло в будущем. Братья и сестры, всякая неправда, всякое воровство, всякое даже преувеличение, всякие наговоры на кого-то, это все семечки, это все семена. И потом люди удивляются, почему так много жатвы? Да потому что жатва всегда превышает посев. Всегда. Если мы хотим покончить с нашим прошлым, если мы верим в благословенное светлое будущее от Бога, мы имеем реальную возможность искоренить эти посевы во имя Иисуса Христа. Реальные возможности. На днях ко мне позвонил один человек, говорит, я был сильно унижен в своей семье. Со мной поступали несправедливо. Я с этим человеком уже года, наверное, 3 периодически молюсь по телефону, он в другом штате живет. И этот человек очень огорчен. Он огорчен. Я говорю, знаешь что, в тебя попало копье Саула. Я тебе точно скажу, в тебя попало копье Саула. В тебе живет месть. Ты неплохой человек, ты справедливый человек. Справедливость состоит в том, что ударили тебя по правой щеке, подставь левую. Это справедливо. Выбили глаз, и ты выбей. Ожог за ожог. Перелом за перелом. Это справедливо. Это по справедливости. Но в тебя попало копье, понимаешь? В тебя попало копье. Ты тащишь за собой вагон прошлого. Все твои мысли там. Все твои обиды там. Все твое негодование там. Ты не способен видеть будущее. Ты не способен молиться о будущем. Ты не способен отвязать этот вагон. Он не дает тебе взойти на вершину Божьей славы. Он не дает. Все, ты весь там, в твоих обидах. Ты плачешь день и ночь. Ты спрашиваешь, почему я? Отпусти свой вагон. Оставь его. Отсеки его. Иначе он стащит тебя. Он стащит тебя. Ты всю жизнь будешь плакать. Ты всю жизнь будешь вспоминать. Ты всю жизнь будешь обижаться. В то время... как Бог эти обстоятельства допускал, чтобы ты научился верить Ему. Жить в победе, жить в победе, жить в победе. Принимай верой то, что я говорю, жить в победе. Хватит вспоминать негодных людей. Хватит думать, что если бы не этот человек, моя жизнь была бы по-другому. Если бы не эта Америка, мои дети не были бы в мире. Если бы не тот вот сосед, мои дети бы не сели на наркотик. Хватит винить кого-то. Мы ходим перед Богом, мы живем в этой стране, мы все живем в одинаковых обстоятельствах. Ты можешь реально жить в победе. Перестань смотреть на то, что к тебе кто-то сделал. Как с тобой несправедливо поступил босс, или какой-то парень, или ты где-то огорчен был, или тебя обманули. Перестань жить этим. Перестань кормиться этим. Это отходы, это грязно, это гарбич. Чем мы кормимся, в том мы и преображаемся. Оставь это. Господь имеет прекрасное будущее. Выйди из Египта. С Египта проще выйти ногами, но ментально выйти. Египет парализовал волю, парализовал собрание, сознание. Ты постоянно думаешь, этот фараон, он разрушил всю мою жизнь. Фараона давно нет. Он давно утонул на дне морском. Его давно нет. Но он вот здесь остался. Давно нет твоих врагов. Давно эти ситуации прошли. 10 лет назад тебя папа обидел или мама. Они давно извинились 50 раз перед тобой. Бог их давно простил, а ты носишь в себе этот груз. Он тебя парализовал. Ты не способен видеть, что Бог приготовил для тебя. Христианам Бог дает сегодня реальное слово. Вытащите это копье. Выбросите это копье. Перестаньте кормиться прошлым. Бог дает нам реальные обетования. Он следует за нами по пути, даже где мы неправильно шли. Он дает нам реальный выход, реальный выход. Реальный выход дает нам, чтобы мы могли наследовать обетование. Здесь я вам написал, что Бог даже клялся. Он настолько серьезно, Бог вообще никогда не клялся. Он сам учил, не клянись, не клянись. Клянутся обманчивые люди, понимаете? Потому что им не верят на слово, потому они употребляют клятву, чтобы остановить спор. Бог унижается перед человеком. Он никогда не клялся, потому что он никогда не врал. Почему он должен клясться? Но он клялся не по причине собственной лживости, а по причине неверия людей. Он говорил: я вам обещаю, я вам дам эту землю. Вы будете пить это молоко и мед. Я, Бог, поднимаю руку мою и клянусь. Как он унижается перед людьми. Я даю вам слово. Я, Бог, даю вам слово, что вы войдете в эту землю. Вы наследуете эту землю. Я, вот, под землю руку мою клялся. Поэтому весь вопрос сегодня сводится к нам. У нас есть огромные, колоссальные обетования будущего. Бог открывает нам это будущее, христиане. Но мы должны сбросить груз прошлого. Мы должны оставить это прошлое. Мы должны вырвать. Мы должны вернуть ворованные. Мы должны по 10 раз вернуться к людям и извиниться. Мы должны понять, что с прошлым должно быть покончено, иначе прошлое закажет наше будущее. Мы не достигнем того, что Бог обещал. И мы должны научиться жить верою. Верою, что Бог не фараон. Он не будет нас плененными вести в землю молока и меда. Он говорит: я тебе даю ее. Возьми ее. Возьми. Он сказал: за то, что вы не верили мне. Всю ночь плакали. Даже хотели Моисея побить камнями. Иисуса Навина побить камнями. Он говорит: вы не войдете в эту землю. Все, год за день. Вот 40 дней вы ходили по земле обетованной, смотрели всю славу мою в этой земле. Это ваша слава. Завтра вы бы жили в этих городах. Завтра вы бы ходили в этом обетовании. Но за то, что вы мне не поверили. Все, от 20 лет и выше. 40 лет, пока все не перемрете в пустыне. Слово мое все равно сбудется. Слово мое все равно сбудется. На ваших детях сбудется, когда вы говорили: дети наши и жены наши достанутся в добычу врагу. Вот на детях ваше обетование сбудется. Но неверующие не войдут в мое обетование. Неверующие, вы оскорбили меня. Я сколько раз, Бог говорит, доказывал вам. Я сколько раз клялся вам, что я вас никогда не бросал. В чем ваше неверие? В чем ваше неверие? Мелочь какая-то, ты там пенсию потерял. Сократили что-то. Ропот. 40 лет человек верующий, 20 лет человек верующий. Как мы будем жить? Как мы будем ходить перед Богом? Бог говорит: я с вами, я вас никогда не оставлял. Даже в минуты, когда вы уходили от меня, я слышал голос вас, я реагировал на вас. Верующие войдут в мое обетование, только верующие войдут. Я верю, что это слово послал Бог. Мы должны выбросить наше египетское прошлое. То, что нас давил Советский Союз бывший. Или, может быть, это перенеслось в Америку. Мы давно не живем в Советском Союзе. Но менталитет вот этот вот, бездейственная, парализованная воля. Поднимайся, христианин. Поднимайся. Впереди реальное будущее. Поднимайся! Поднимайся! Начинай видеть то, что Бог мне показывал. Мои 16, 17, 18 лет. Когда я молился перед Богом, постился, и Бог показывал: я прославлю имя мое через тебя. Только будь верующим и делай все, что я тебе буду говорить. Делай и покоряйся. Не слушай людей. Слушай меня, что я тебе буду говорить. Я вас вдохновляю. Хватит жить приземистой жизнью. Хватит жить обстоятельствами. Хватит ломаться перед обстоятельствами. Мы должны подняться и ходить перед Богом, которому покорны все обстоятельства. Все эти гомосексуалисты, которым покорно все в этом городе, в этом штате, которым покорно все в наших телах, в наших душах, в наших семьях, в экономике этой страны. Все покорно Богу, а Бог все покорил церкви.